Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Иоанна. Насмешки, свидетельствующие об истине.
Откройте, пожалуйста, Слово Божие, 19 главу Евангелия от Иоанна. Мы будем рассматривать сегодня стихи с 19 по 24. Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи с 19 по 24. В данный момент мы изучаем именно 19 главу Евангелия от Иоанна, и мы видим нашего Господа распятым на кресте. Он дошел до Голгофы и принял это распятие, и Он повис на кресте. Он еще жив, остаются последние часы Его земной жизни. Он висит между небом и землей, он испытывает страшные физические муки, но более всего, большее страдание ему доставляет гнев Отца. Он взял на себя грехи мира, и гнев Отца стал изливаться на него, волна за волной, и он чувствует себя отверженным Отцом. Он вопиет на кресте, мы знаем из других Евангелий, «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Произошло это разобщение между отцом и сыном, потому что сын взял на себя грех мира, и отец изливает на него свой гнев. И пока Иисус висит на кресте, у подножья креста происходят определенные события. Между Пилатом и религиозными лидерами Израиля происходит определенный диалог. Давайте прочитаем об этом. 19 глава, стихи с 19 по 24. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский». Но что он говорил: «Я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, да сбудется реченное в Писании: разделили ризы мои между собой, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. Сегодняшняя проповедь называется «Насмешки, свидетельствующие об истине». Можно даже добавить «злые насмешки, свидетельствующие об истине». Друзья, согласно предвечному Божьему плану, многое из предсказанного Господом заранее, прежде чем осуществиться, должно быть осмеяно людьми. Бог так задумал, чтобы пророчества, предсказанные им заранее, прежде осуществления, были осмеяны людьми. Так Он решил. Бог допустил, чтобы представители рода человеческого смеялись над многими из Его пророчеств. Бог изрек пророчество, и это пророчество должно осуществиться в будущем. Но прежде чем это пророчество осуществится, Бог запланировал, чтобы оно было осмеяно людьми. И так Бог запланировал по отношению к большинству, или, скажем, к многим из его величайших пророчеств. Причем сами насмешки, вопреки воле насмешников, свидетельствовали об истинности тех пророчеств, над которыми насмешники смеялись. Для того, чтобы вы понимали лучше то, о чем я говорю, я приведу пару примеров. Первый пример. Помните, однажды Бог открыл Иосифу, что в будущем его братья признают его власть, авторитет над собой. Помните? Иосиф сказал об этом братьям. Как братья отнеслись к этому пророчеству Бога? Братья стали смеяться над ним. Бытие 37-38. «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» Бог допустил, чтобы это пророчество, прежде чем исполниться, было осмеяно. Но спустя годы то, что говорили братья, насмехаясь, «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели ты будешь господствовать над нами? Владеть нами?» Вот эта насмешка стала реальностью. И вы помните, в Египте его братья действительно признали его власть над собой и, можно сказать, признали его господство над собой. Второй пример. Согласно пророчествам Даниила, Даниила 9:25, разрушенные стены Иерусалима должны были быть восстановлены. И известный указ, изданный Артаксерцем Лангеманом 5 марта 444 года до Рождества Христова, давал право иудеям отстроить стены города Иерусалима вновь. И Бог осуществлял это пророчество через Неемию. Помните, да, Неемия получил поддержку царя персидского и поехал в Иерусалим восстанавливать стены. Он, по сути, осуществлял Божье пророчество. Но когда он начал это осуществлять, пророчество, когда он стал восстанавливать стены Иерусалима, его дело подверглось насмешкам, большой критике, осмеянию. Его противники говорили, что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели когда-либо кончат? Неужели они оживят камни и груду праха, и притом пожженный, Неемия 4:3? То, что делал Неемия, им казалось смешным. Они смеялись, не понимая, что содержание их насмешек в точности отражало то, что произойдет совсем скоро, и действительно через 52 дня после начала работ стены Иерусалима были восстановлены. Удивительный Бог, удивительный замысел Бога. Бог решил подвергнуть большинство своих величайших пророчеств. То же самое можно добавить Деяния, когда, помните, Павел говорил о воскресении мертвых. В Ареопаге что делали? Смеялись. Это смешно, как мертвые воскреснут. Бог решил подвергнуть множество из своих величайших пророчеств осмеянию людей, прежде чем они исполнятся. Причем Бог допустил, чтобы содержание осмеяния в точности соответствовало самому пророчеству. Удивительный Бог. И то же самое мы видим здесь у евангелиста Иоанна. Злая насмешка Пилата, требующая прикрепить к кресту Иисуса надпись на трех языках «Иисус Назарей, царь иудейский», вот эта насмешка была свидетельством об истине, потому что Иисус действительно был царем. Воины, злая ирония воинов, бросающих жребий об одежде Иисуса – являлась также исполнением древнего пророчества и косвенно указывала на него, как на мессию Израиля, потомка Давида, как на царя. Удивительный Бог. Бог решил подвергнуть величайшие свои пророчества осмеянию. Давайте поговорим более подробно о том, как насмешка Пилата и насмешки воинов свидетельствовали об величайшей истине, о том, что Иисус Царь, Царь, Мессия Израиля, Спаситель человечества. Вначале прочитаем стих 19-22. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату, «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил, я царь иудейский?» Пилат отвечал, «Что я написал, то написал». Обычно при осуждении на распятие виновному вешали на шею табличку, и на этой табличке была написана его вина. И осужденный шел к месту казни вот с этой табличкой на шее, для того, чтобы каждый мог прочитать его вину и устрашиться, или, может быть, как я говорил в прошлый раз, выдвинуть какие-то аргументы в его защиту. Во время распятия также бывало такое, табличку прибивали к кресту распятого. И Пилат, я хочу, чтобы вы понимали Пилата, Пилат уже испытал унижение со стороны иудеев. Вы помните, да, иудеи давили на него, они заставляли его распять Иисуса. Но Пилат категорически отказывался. Он говорил лишь, я не нахожу в этом человеке никакой вины. Я не нахожу в этом человеке никакой вины. Тогда религиозные лидеры Израиля, знающие о непростых отношениях между Пилатом и его непосредственным начальником Кесарем, решили пригрозить ему Кесарем. И они сказали, если ты не распнешь этого человека, ты не друг Кесарю. И Пилат вынужден был, он не хотел, другие евангелисты говорят, он умыл руки. Он не хотел, но он вынужден был отдать Иисуса на крест. Конечно, Пилат чувствовал обиду, понимаете, да? Пилат чувствовал себя униженным. Пилат чувствовал, что эти люди заставили его, вопреки его воле. И теперь он решил им отомстить. Он решил им отомстить. Теперь он решил показать, что он не собирается прогибаться под каждым их давлением. И он приказал написать на трех языках надпись «Иисус Назарей, царь иудейский». Несомненно, такая надпись была насмешкой не только над Иисусом, но в первую очередь над самими иудеями. Эту надпись читали многие. И смотрите, что получается. Царь, лидер нации, находится в таком унизительном положении. Он отвержен, он опозорен римской властью. Это была очень унизительная насмешка. По сути, что говорил Пилат? Это ваш царь, да? Так смотрите, он им до этого говорил, царя ли вашего распну? Они говорили, нет у нас царя, кроме Кесаря. И теперь он говорит, вот ваш царь распят. Если лидер нации покорен римской властью и умирает такой позорной смертью на кресте, то что же говорить о его подданных, об иудеях? Вот как он решил им отомстить. Вы опозорены, ваш царь умирает позорной смертью, а вы его подданные, да вы еще в более унизительном положении под моей властью, как римского представителя. Это было пощечина религиозным лидерам Израиля. Это было оскорбление для них. Пилат отомстил, он был доволен, они заставили его, ну вот вам, вот я сделал вам. Естественно, религиозные лидеры Израиля были недовольны. Они, когда прочитали эту надпись, они пришли в ужас, и они пошли к Пилату, чтобы просить его изменить эту надпись. Сказали, не пиши «Царь иудейский», но пиши, он лишь называл себя царем иудейским. Он говорил, я царь иудейский. Не пиши такую надпись, что он наш царь. Напиши, он лишь самозванец, который выдавал себя за царя. Но Пилат решил, уже однажды уступивший им, решил больше не уступать и сказал, что я написал, то написал. Он решил показать свой характер, свою власть и больше не планировал идти у них на поводу. Вот такая вот насмешка над иудеями в первую очередь и, конечно же, насмешка над Сыном Божьим. Но, друзья, послушайте, это удивительно, это восхитительно. По-божьему провидению, вот эта вот насмешка Пилата была первым в истории человечества евангелизационным плакатом. Он, наверное, евангелист. Современные некоторые евангелисты, они стараются больше растяжек там сделать, знаете, когда идут рекламные акции. Но самую первую растяжку, если можно так сказать, сделал Пилат. Он написал на трех языках, греческом, римском, то есть на латинском и на иудейском, «Иисус Назарей, царь иудейский». На трех языках он написал надпись, ее читали все, множество народа, и эти языки были основными в Римской империи. Удивительное дело по приказу насмехающегося язычника –
Благая весть о Христе, как о царе иудейском, мессии Израиля, была донесена до представителей всех народов, находящихся в Иерусалиме. Пилат смеется, Пилат желает оскорбить иудеев, он унижает Иисуса, но сам того не понимая и не зная, он приказывает проповедовать истину, потому что Иисус действительно царь иудейский. Комментируя 21 стих 19 главы, более 400 лет назад, почти 500 лет назад, великий реформатор Жан Кальвин писал: «Пилат – отверженный человек и орудие сатаны, по тайному внушению был назначен вестником Евангелия, дабы на трех языках изложить его краткую суть». Вот как делает Бог. Он влагает в мысли и сердца своих врагов то, что проповедует его славу вопреки их воле, вопреки их пониманию. И как бы ни смеялись над Иисусом, Иисус действительно царь. Иисус царь, о котором предсказано в Ветхом Завете, 2 Царств 17:16. «И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Бог обещал Давиду, что на его престоле один из его потомков будет вечно царствовать на его престоле, этот потомок Иисус Христос. Пророк Исаия также предсказывал появление царя, умножению владычества его, и мира нет предела, и на престоле Давида, и в царстве его. Исаия 9:7. В 11 главе Исаия говорит о младенце царе, который будет править миром из Иерусалима, и все народы придут в Иерусалим поклоняться Богу. И Исаия говорит, это будет замечательное время, когда хищные животные не будут угрожать людям. О каком времени идет речь? Речь идет о тысячелетнем царстве. Иисус родился, чтобы стать царем. Когда Пилат спросил: «Ты царь?», Иисус сказал: «Я на это родился и пришел в мир». Матфея 2:1-2, когда Иисус родился в Вифлееме иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Иисус царь. Пилат смеется. Первосвященники, кстати, тоже, мы знаем из других Евангелий, подходили и смеялись над ним, и говорили: «Ты царь, да? Сойди с креста, где твоя власть? Покажи нам свою власть». Все смеются, табличка висит: «Царь», а он действительно царь. Иисус устанавливает свое царство в два этапа. Первый этап – невидимое царство, он установил во время первого пришествия. Это невидимое царство, он правит им в сердцах верующих. Второй этап – политическое царство, не только духовное, но и политическое, после второго пришествия, тысячелетнее царство. Иисус установит свою власть и будет править миром в заключительный период человеческой истории. Видимое царство Иисуса будет иметь определенные отличия. Христос будет править миром из Иерусалима, центра тысячелетнего царства, Исаия 2:3. Христос будет справедливым царем, Исаия 32:1. Он будет судить бедных по правде, Исаия 11:4. Христос удалит злую, мирскую систему, управляемую сатаной, Откровение 22. Христос установит мир во всем мире, 19 глава Исаии, Захария 8 глава, Исаия 2 глава, стих 4. Христос приведет человечество к экономическому процветанию. Не будет бедных, не будет нищих, не будет голодных. Урожай будет следовать за урожаем. Будут освоены пустынные и целинные земли, Исаия 35:1-7. Как я уже сказал, урожай будет следовать один за другим, Амос 9:14. Социальная справедливость будет установлена, 72-й Псалом, стих 12-13. Христос приведет людей к поклонению истинному Богу, знание о Боге наполнит всю землю, 2 глава Исаии, 1 стихи. Вот каким царем он был, над ним смеялись. Это пророчество о его царстве полном, политическом, не только духовном, но и политическом, еще не исполнилось. Это величайшее пророчество Бога, но Бог позволил Пилату и римским воинам, и религиозным лидерам Израиля осмеять это пророчество, прежде чем оно исполнится.
Некоторые могут задаться вопросом, зачем Христу это нужно? Он и так царь, вознесся во славе, в небеса. Зачем ему царствовать еще и на земле? Ну, не только для того, чтобы исполнить пророчество. А вот для чего еще. Христу нужно царствовать на земле для того, чтобы одержать победу там, на том поприще, на котором он однажды потерпел поражение. Он однажды был отвергнут властями этого мира, презрен ими, оскорблен ими. И наступит время, когда на этом поприще, религиозном и политическом поприще этого мира, он одержит победу и станет царем земли. Вот зачем ему это нужно. Я надеюсь, теперь вы можете лучше представить, какую великую истину утверждал Пилат, насмехаясь над Иисусом, когда повелел на трех языках написать «Иисус Назарей, царь иудейский». Кстати, евангелист Иоанн вообще обращает на это особое внимание. Он уже подчеркивал в 11 главе удивительную мысль, прекрасную мысль. Откройте, пожалуйста, 11 глава, стих 49-52. Евангелие от Иоанна, 11:49-52. Откройте буквально на минуточку. Вы помните, Иисус воскресил Лазаря. Религиозные лидеры Израиля собрались на совет и решают, что нам делать. Если оставить его так, то придут римляне и разгромят нашу религиозную систему, заберут у нас храм, контроль над храмом, и будет катастрофа. Тогда главный враг Христа, Каиафа, один из главных его противников, будучи на тот год первосвященником, сказал, вы ничего не знаете, 49 стих, 50-й. И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Это же сказал он не от себя, но будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. Первосвященник Каиафа ненавидел Христа, ненавидел истину. Он считал более целесообразным убить одного Иисуса, чем потерять контроль над храмом. Но вопреки своей воле, не понимая, он произнес слова, указывающие на Иисуса, как на искупителя грехов многих. Бог действует удивительно. Он влагает в мысли своих врагов и в их уста то, что соответствует его плану. Бог использует их даже вопреки их пониманию для достижения своих целей, чтобы показать, не Каиафа и Пилат правят Христом, а Бог правит ими. И даже использует их вопреки их воле для провозглашения истины. Каиафа провозгласил истину, этот человек умрет ради спасения многих. Пилат провозгласил истину через эту табличку, он царь иудейский. Вот какой наш великий Бог. Он правит миром, он правит всеми существами и достигает своих целей, иногда даже вопреки воле и желаниям людей. Прочитаем теперь стих 23-24. Возвращаемся к 19 главе. 19 глава, стих 23-24. «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон же был не сшитый, а весь тканный сверху. И так сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет. Да сбудется реченное в Писании, разделили ризы мои между собой, и об одежде моей бросали жребий. Так поступили воины». Здесь описываются насмешки воинов. Мы уже отметили, каким образом насмешки Пилата свидетельствовали об истине. А теперь поговорим о том, каким образом насмешки воинов свидетельствовали об истине. Согласно обычаям того времени, воины, участвующие в казни преступника, имели право на его одежду. Это было частью их заработка, частью их платы за свой труд. Одежда в те времена стоила очень дорого. Не было магазинов со скидками и магазинов для малоимущих, как сегодня. одежда была достаточно качественной и достаточно дорогой. Люди носили вещи по много лет, по несколько лет. И для воинов это была часть платы за их труд. Они совершали казнь и забирали вещи того человека, которого казнили. Четыре воина, как мы уже говорили в прошлый раз, и как здесь сказано, сопровождали Иисуса к месту казни. Иисус был посреди четырех воинов, которые вели его на распятие. Обычно человек в те времена имел как бы четыре предмета одежды. Верхнюю одежду, ремень, обувь и покрывало на голову. Вот эти четыре предмета одежды четыре воина разделили между собой. Но остался еще пятый предмет одежды. Это хитон. Хитон – это нижняя одежда, бесшовный, сотканный одним куском хитон являлся нижней частью одежды. Поэтому воины решили, вот такой хитон, его нельзя было разделить там на части, он был бесшовный, и они решили бросить жребий об этом хитоне. Они решили его разыграть между собой, и кому выпадет, тому и достанется. По мнению некоторых толкователей, евангелист Иоанн специально упоминает о бесшовном хитоне, чтобы указать на Иисуса как на первосвященника, посредника между Богом и людьми, потому что хитоны такого рода носили первосвященники. Можете себе представить, Сын Божий умирает на кресте. Крест располагался приблизительно на высоте 70 сантиметров от земли. То есть ноги Иисуса были приблизительно вот, наверное, на такой вот высоте. Ну, где-то говорят, от полуметра до метра, где-то на высоте 70 сантиметров, если брать вот эту сцену. И вот здесь, у подножья креста, где-то недалеко от креста, воины сели и бросают жребий, решая, кому достанется хитон. Для них это просто лотерея, для них это просто одно из немногих развлечений в скучной жизни римских солдат. Они были наемниками, они сопровождали Пилата, жили в крепости Антония, им было скучно, и когда приходилось кого-то распять, это было для них какое-то развлечение. Перед этим они развлекались, насмехаясь над Иисусом, одели его в особую одежду, одели хитон на голову. Развлечений было не так много, как сегодня, не было телевидения там, и многих других вещей. Так что для них это просто развлечение. Вот возможность поиграть, кому достанется хитон. Несомненно, они... Вот, несомненно, такое бросание жребия у подножья умирающего Сына Божьего выглядело как полное неуважение к Нему. И я бы сказал, даже как насмешка над Ним. Но по Божьему провидению эта насмешка указывала на Него, как на великого потомка Давида, царя Израиля, Мессию Израиля. За 1000 лет до распятия, в 21-м псалме, Давид писал о своих переживаниях. Но при этом с поразительной точностью он описал распятие Сына Божьего. Вот почему Иоанн говорит: «Да сбудется реченное в Писании, разделили ризы мои между собой, и об одежде моей бросали жребий». Евангелист Иоанн цитирует 19 стих 21-го псалма. Интересно, жестокие солдаты бросают жребий, они развлекаются, они не проявляют уважения, сострадания к распятому, но по Божьему провидению... Такие насмешки воинов являются исполнением пророчества. По Божьему провидению такие насмешки воинов свидетельствуют о великой истине. Распятый на кресте является великим потомком Давида. Распятый на кресте царь, распятый на кресте Мессия. Со злой иронией Пилат приказывает писать надпись на трех языках. Этой насмешкой он стремится унизить иудеев, но по Божьему провидению Пилат провозглашает важную часть евангельской вести: Иисус – это царь. И Иисус действительно был царем, сегодня он царствует в сердцах верующих. В тысячелетнем царстве он будет царствовать не только духовно в сердцах верующих, но и политическим образом. Он будет править человечеством, станет царем земли. Воины бросают жребия об одежде Иисуса, проявляют к Нему глубочайшее неуважение, насмехаются над Ним, но по Божьему замыслу данная насмешка свидетельствует об истине. Исполнялось пророчество Давида, указывающее на Иисуса как на великого потомка Давида, как на царя, на Мессию Израиля, на Сына Божьего.
Вопрос.
И мы уже будем заканчивать.
Почему же Бог решил при составлении своего плана, при составлении пророчеств, сделать так, чтобы они подвергались таким ужасным насмешкам людей? Почему Бог решил сделать реальным именно то, что, по мнению представителей многих, рода человеческого, кажется настолько нереальным, что не заслуживающим ничего, кроме осмеяния? Ответ. Бог решил осуществить свои величайшие дела, допустив их предварительное осмеяние многими людьми, для того, чтобы явить свое всемогущество, открыть безумие людей, не доверяющих словам Бога. Бог решил осуществить то, что кажется людям невозможно настолько, что с этого остается лишь смеяться. Бог это сделал, знаете зачем? Для своей славы, притча 16 глава, стих 4, все Он делает для своей славы. Знаете что? Бог решил, что если грешники насмеются над Его величайшими пророчествами, и они потом исполнятся, это принесет Ему большую славу, чем если бы пророчества исполнились без предварительного осмеяния. Поэтому Бог ради своей славы позволил Пилату, римским воинам, смеяться над царем мира, чтобы когда этот царь придет, он более прославился. Чудо его царства стало таким великим на фоне неверия людей, на фоне их насмешек. Иногда над нами сегодня смеются люди и говорят: святые собрались жить вечно, они сумасшедшие, они верят в абсурд. Но каждому из нас должно быть ясно, эти злые насмешки свидетельствуют об истине. Верующие действительно святые во Христе и благодаря этому имеют надежду вечной жизни. То, что миру кажется глупостью, не заслуживающей ничего, кроме злой насмешки, является величайшей надеждой последователей Христа, является правдой. Аминь. Будем молиться.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!